Я так полагаю, что за 3 недели, за 4 даже все может выветриться с головы, да? Все, что мы говорили, это у нас 10-е занятие по посланию к римлянам, все может выветриться. И поэтому я сейчас буду задавать несколько вопросов. Вопросы несложные по первым 2 главам. То есть, чтобы нам быстренько освежить в памяти все, что мы проходили. И почему-то все стали открывать свои папки. Интересно. Ну ладно. Значит, вопрос, давайте так. Вопросы не будут сложные. Однажды один проповедник проповедовал на улице и всем рассказал о том, какой великий Бог, какой он вечный, могучий, все. И вот один из неверующих людей из толпы задает ему вопрос. Скажите, а что делал Бог тогда, когда он еще ничего не делал? Вот как вам такой вопрос? Вам никто не задавал? Что делал Бог тогда, когда он еще ничего не делал? Он подумал и говорит, готовил розги для любопытных. Поэтому таких вопросов не будет. Но давайте первый вопрос. Первый вопрос. Марк, кто написал послание апостола Павла к римлянам? Терти. Вот, правильно. А что вы смеетесь? Все ожидали, что он скажет Павел. Марк, молодец. Послание написал Тертий, а диктовал его кто? Павел. Молодец, Марк. Диктовал его Павел. А диктовал Дух Святой через Павла и писал Тертий. Хорошо. Сколько глав в послании к римлянам, Артем? 16. Очень хорошо, 16. Тогда такой вопрос, сестры, чем отличается послание к римлянам от всех остальных посланий? От всех остальных посланий, давайте так скажем, от всех остальных посланий апостола Павла. Он не знал этих людей, и он ни разу не был в Риме. Хорошо, сестры справились, теперь братьям вытекающий вопрос, что это для нас значит? Ну и что он не был в Риме до этого ни разу? Ну и что из этого? То есть можем ли мы какую-то информацию для нас из этого взять? Женя. По виду вижу, что ты в курсе. Или я ошибаюсь? Нет? Так, братья, помогаем Жене. Яша, помогай, выручай брата. Значит, сестры сказали, что послание к римлянам отличается от всех посланий тем, что Павел ни разу там не был. Исходя из этого, что нам эта деталь дает? Что мы можем ее, из нее узнать? Для того, чтобы понять это послание, оно значит или нет? Конечно, что. Очень хорошо. То есть мы говорили, Павел проповедовал, да, вот долго он останавливался, ну, по крайней мере, мы знаем о 2 городах, 3. В Антиохии 1 год, в Ефесе 3 года, в Коринфе 1,5. И он чему-то учил. Он говорит о Ефесской церкви каждый день. То есть у него проповеди не иссякали. И мы, к сожалению, не знаем, о чем он учил. То есть основы его учения. А потом он писал письма вот этим церквам, уже дополняя то, чему он их учил, или реагируя на проблемы, которые возникали. И вот есть одно послание, где он пишет людям, чтобы утвердить их в вере, и все, чему он учил 3 года, 1,5 года или год, здесь в одном послании. То есть мы не можем пробегать мимо этого послания, просто здесь нет неважных стихов. То есть каждая мысль, она четко продумана, взвешена. И, возможно, на каждый стих Павел проповедовал. У него была одна проповедь, мы не знаем. То есть это дает нам вот такой момент к пониманию. Хорошо. Еще. Основная цель этого послания. Почему Павел его писал? Полина, почему Павел писал это послание? Чтобы утвердить верующих. Хорошо. Теперь, братья, в Риме была проблемная церковь или хорошая церковь? Как вы думаете? Хорошая. Хорошо. Юра, почему она была хорошая? Потому что написано о вере вашей правильно. Возвещается по всему миру. И, в принципе, Павел не обращается конкретно там никаким особым проблемам. Например, Коринфское послание, 1 Коринфянам, одни проблемы. И он постепенно их начинает освещать. Здесь нет. Здесь в основном учение. Хорошо. Теперь мы говорили, что основная мысль этого послания какая? Можем ли мы сказать, вот кто может послание сказать так одним предложением? Вот как вы представляете пока? Праведность от Бога. И как мы ее получаем? Эту праведность? Через веру. Хорошо. Теперь мы еще говорили, что в послании есть 2 стиха. Это все послание в 2 стихах. Где они написаны? Вера. Правильно. 1 глава, 16-17 стих. Причем, друзья, я думаю, что стихи эти мы не понимаем пока. Вот здесь. И Павел не думал, и не планировал, и не хотел, в принципе, я так думаю, чтобы люди в первой главе не понимали четко, что значит 16-17 стих, когда они вот прочитали их. Потому что вот эти 2 стиха, он раскрывает все послание. То есть, когда мы будем изучать послание, постепенно, к концу 3 главы, 4, 5, 6, 8, все больше и больше будет нам становиться понятнее вот эти два стиха. То есть все послание в двух стихах, это 1 глава, 16 и 17 стих, и нам нужно их было выучить наизусть. Но сегодня я пока не буду спрашивать, потому что сегодня у нас добавится один стих со второй главы, а на следующий раз мы уже будем лотерею разыгрывать, кто будет у нас рассказывать стихи золотые. Теперь, мы говорили, что послание делится на определенные части. И вот мы начали изучать пока только первую часть послания. Скажите, первая часть послания, границы вот этой первой части. Ну, ясно, что с первой главы по какую? По третью главу и стих? 20 стих. С 21 стиха 3 главы начинается новая часть, и мы потом поделим снова наши группы заново. Когда мы закончим Римлянам 3:20, будет у нас небольшой экзамен. Снова делим группы, и начинается новая часть послания с 21 стиха 3 главы. Хорошо. Теперь, вот Павел пишет. 16-17 стих 1 главы. Праведность от веры, что можно стать праведным перед Богом, можно предстать перед Богом на суде, и Бог ничего не скажет через веру. И вдруг с 18 стиха меняется тон послания. И он говорит, ибо открывается гнев Божий. Почему Павел вдруг меняет тему? И на 3 стих 21 главы, 3:21 и 1:17 очень похожи. То есть Павел вдруг остановился, вот эта вставка, которую мы сейчас изучаем, которая заняла почти 2,5 главы. Почему так? Почему Павел начал, или о чем он говорит вот в этой части послания, которую мы сейчас изучаем? Сестры, пожалуйста, ваша очередь. Наташа, вопрос? Хорошо. Значит, мы изучаем сейчас первую часть послания, которая идет с Римлянам 1 главы 18 стиха по Римлянам 3:20. И он вдруг, Павел поменял резко тон, говорил о праведности, а вдруг начал говорить о гневе. Почему? Чтобы они поняли что? Еще раз, я не слышу. Правильно. То есть, чтобы они поняли, что Бог будет гневаться, то есть Бог гневается на людей, праведность от Бога им нужна. То есть, разумный вопрос, если я сейчас, к примеру, или вы выйдете на улицу города, и мы станем проповедовать, что есть праведность от Бога, Иисус Христос, большинство людей будут проходить, возможно... Зачем оно мне надо? То есть, когда мы проходим, например, и видим людей, которые стоят, например, карваш там махает или еще что-то, ну, большинство из нас проезжает. Ну, не потому что денег нет, у нас уже, в принципе, нам не надо. Если сегодня кто-то будет говорить, что есть праведность, и можно быть праведным перед Богом, зачем это надо? И Павел подразумевает, Павел много спорил с людьми, много встречался, много церквей уже на тот момент организовал. И он понимает, что люди не понимают, что им нужна праведность от Бога до тех пор, пока они не поймут, что они под гневом Бога находятся. То есть, что Бог гневается на людей, и чем страшен этот гнев, мы будем сегодня тоже чуть-чуть затрагивать. Теперь, мы говорили, что в этой первой части послания Павел обращается к трем группам людей. Каким людям он обращается? Еленам или язычникам, то есть, когда он говорит «елены», он имеет в виду всех, кто не еврей. Теперь, это первая группа людей. Вторая группа людей – иудеи, это то есть законники, религиозные люди, дети верующих родителей. И третье, моралисты. Кто такие моралисты? Сестры, я же сказал моралисты. Кто такие моралисты? Нина, не знаешь, да, понятия нет. Кто же такие моралисты? Ну-ка, кто объяснит Нине, что такое моралисты? А? Хорошие грешники. Ну, не знаю, какие они хорошие, но то, что грешники, это точно. Высокоморальные люди. А что это значит? Попроще. Люди, которые не делают больших грехов. Это мой дедушка. Моралист – это мой дедушка. Он неверующий, он не делает больших грехов, и он считает себя, в принципе, что у него с Богом более-менее все нормально. И вместе с тем грешником особо себя не чувствует. То есть, что он виновен перед Богом. Кто слушал русское радио сегодня утром, с 7 до 8, по-моему, там была передача с одним человеком с Нью-Йорка. Вот типичный человек, о котором мы сегодня будем рассуждать. Высокоморальный человек, пишет книги о философии, о смысле жизни. Послушать, ну, бред. То, что он говорит, бред. То есть, он говорит, высокие такие идеи и ни о чем. Смысл жизни в том, чтобы, ну, передать что-то своим детям, там, все. Он осуждает других тоже за пьянство, еще за что-то. Но нужды в Боге. Бог как одна из частей. Ну, и он не говорит, что Бог плохо. Бог это хорошо, в принципе. Ну, как кому-то Бог, кому-то еще что-то. То есть пустоту нужно чем-то заполнить. Вот о таком, о таких людях где говорится? В послании к Римлянам в какой главе? В 16 главе? Нет? Во второй главе. О ком речь идет в первой главе? О язычниках. Ну, здесь мы все язычники. Значит, поконкретнее нужно. О каких людях, давайте не будем их национальную принадлежность, да? А вот по характеру или по жизни, кто они вообще? Большие грешники. Значит, мы рассуждали о моралистах, о хороших грешниках, у нас есть большие грешники. Можно так назвать. Ну, а вообще, в целом, люди, отвергающие Бога. Абсолютно отвергающие Бога. Люди на улице, большинство из них, в нашем американском обществе. То есть, для которых открыто отвергает Бога, которые противятся Ему и... В принципе, то, о чем сейчас, да, идет большие разговоры о однополых браках и обо всем остальном. То есть, это такой тип людей, о котором мы уже изучали. Значит, это в первой главе. Это в первой главе. В чем основная проблема людей первой главы? Вот таких открытых богопротивников, погрязших в разных грехах. В чем их основная проблема? Павел говорит. То есть, она выражается в их развратной жизни, но внутри... В чем корень проблемы? Они познали Бога, но не прославили Его как Бога. Что значит не прославить Его как Бога? Сестра, теперь вам. Что значит не прославить как Бога? То, что они не поют в хоре, или что они стихи не рассказывают. А если они вообще в церковь не ходят? Что значит для этих людей, что они познали Бога, то есть они знают о Боге, но они Его не прославили? То есть произошла в сердце, мы говорили, там несколько раз это слово употребляется. Изменили, заменили. То есть, произошла замена. Бог, как высшая ценность, высшее сокровище, это не их. То есть, они посмотрели и разменяли Бога на что-то другое. На других. На другие интересы, в первую очередь, на себя. То есть, самовлюбленность. Помните, Павел пишет Тимофею и говорит, что в последнее время люди будут не боголюбивые, а какие? Самолюбивые. То есть, я на престоле... Я главный, все вокруг меня вертится, но не вокруг Бога. То есть это люди, которые потом, это выражается в идолопоклонстве, в различном, то есть люди ставят цели, либо это деньги, либо интимные отношения, что угодно. Лишь бы только заполнить этот вакуум не Богом. То есть Бог не ценность, Бог вообще никто. И там мы говорили, есть такая фраза, что как они не заботились иметь Бога в разуме. И мы говорили, что... Слово, которое там употреблено в греческом языке, это слово, когда плавили металл, когда проверяли золото, например, на качество, да, насколько золото высокого качества. И вот, то есть, мысль, которую имел в виду Павел, люди знают о Боге, но как бы поставили Бога на проверку и сказали, он нам не нужен. Вот примерно такое отношение сердца их. То есть, заменили Бога на что-то другое. Мы об этом тоже говорили. Теперь... Мы говорим о второй главе. Давайте мы прочитаем, освежим в памяти Римлянам вторую главу. Римлянам вторая глава с первого стиха будем по 16. Сегодня мы должны повторить быстренько все и закончить, потому что у нас остался кусочек, который мы не затронули в прошлый раз. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не понимая или не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева, и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Значит, друзья, мы в прошлый раз, или, может быть, два раза назад говорили о том, что как важно ключевые слова, насколько они важны. Что такое ключевые слова? Света, что такое ключевые слова? Главные слова в тексте, а как мы можем выяснить, что они главные? Они повторяются. То есть Павел хотел, например, выразить мысль, и чтобы понять нам основную мысль, о чем он говорит, он очень часто употреблял одно или другое слово. Потому что если сейчас это не принять в учет, мы можем сказать, посмотрев, например, на 7 стих, «А тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную», можно сказать, что для того, чтобы заработать жизнь вечную, да, попасть в небо и жить с Богом, нужно делать очень много добрых дел. И чем больше, тем быстрее или больше у тебя шансов, что ты будешь в небе. Но здесь мы говорили, что речь идет, какое слово больше всего повторяется в отрывке, который мы прочитали? Суд. Суд, дела чуть-чуть повторяется, и закон. Ну, мы будем говорить о суде. То есть здесь Павел не затрагивает вопрос спасения. Он не объясняет, как можно получить спасение. Здесь вот эта вторая глава нужна для того, чтобы человек понял, что он нуждается в спасении. И вот Павел в этой главе, в первых 16 стихах, раскрывает принципы Божьего суда. То есть, по каким критериям Бог будет судить каждого из нас? Все человечество. Рано или поздно мы предстанем перед Богом, и Бог поставит перед определенными моментами каждого человека на этой земле. И вот сегодня мы будем это изучать. Я думаю, что это очень важно, не правда ли? Если бы, к примеру, вы ехали в какое-то место, и вы не знали, как себя вести, то было бы благоразумно наперед прочитать и сказать, что вот это там нельзя в этой стране. А вот это можно, потому что можно туда приехать, натворить делов, и незнание не освобождает от ответственности. Рано или поздно, Библия говорит, что всем нужно будет умереть. Хотим этого или не хотим, и в тот момент, когда мы закроем глаза, в следующий момент, скорее всего, мы узнаем свою участь. И вот сегодня мы будем говорить, это очень важные моменты, о которых мы будем частично повторять, частично что-то будет новое. По каким принципам Бог будет судить людей? 4 принципа. Вот у вас даже в листочках, да, сегодня раздали. Там есть принципы Божьего суда. 4 принципа. Вот давайте первый принцип. Посмотрите, на в каком стихе у вас выводится первый принцип. Значит, написано во 2 стихе. Какой первый принцип? Бог будет судить людей на основе чего? Это написано во 2 стихе, да? Или там написано, связано с судом, что-то чуть-чуть другое. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Суд, ну тут я понимаю трудность, здесь русский перевод, сложновато. Поистине, правильно Денис говорит. То есть, согласно истине, в английском переводе говорит, согласно истине. То есть, Бог будет судить людей по определенному, скажем так, выражаясь нашим языком, уголовному кодексу, да? По законам. Эти законы здесь называются истине. Поэтому можете записать первое, что Бог будет судить людей. Так, стоп, я извиняюсь. Это вы не должны еще были видеть. По истине. Вот чуть-чуть мы затронем этот момент, потому что вообще я скажу, как чуть-чуть пройдет сегодня наш разбор. Значит, мы затронем сейчас 4 принципа. Мы уже их прошли на прошлом занятии, но сейчас просто хотелось, чтобы глава чуть-чуть у нас была собрана всем вместе. Потом мы пройдем отрывок с 12 по 16, просмотрим, что там, какую мысль раскрывает Павел. А потом на примере 3 историй из Библии посмотрим эти принципы Божьего суда в действии. Потому что сегодня о Боге, в принципе, знаете, какое представление, в среднем, все равно у верующих, скажем так, у верующих околоцерковных людей или у неверующих. Бог нужен для того, чтобы помогать, когда мы его просим, а остальное время не мешать нам жить, как мы хотим. Вот примерно мыслят многие так люди. Я с одним, я уже разговаривал, homeless. Для чего? Я говорю, как ты представляешь себе Бога? Ну, Бог, Он Дух, и Он нам помогает, когда мы его просим. Вот это представление человека. То, что он не сказал, что ему, в принципе, желательно, чтобы Бог не вмешивался во всем остальном в его жизни. И вот сегодня люди примерно так. Бог, да, Он есть. Когда мне кризис, Он мне поможет. А в основном я живу, как хочу. И вот Павел ставит человека перед реальностью. Послушай, рано или поздно ты предстанешь перед этим Богом, но в положении подсудимого, не в положении. Ты не будешь сидеть с Богом на равных, и не будешь вырабатывать какие-то компромиссные условия. Бог поставит тебя перед сводом своих правил. И вот первый момент, что Бог будет судить людей по истине. Коротко замечу, да, вот один важный момент здесь, что значит Бог будет судить людей по истине? То есть будет стандарт. Стандарт, у многих людей представление такое, Бог на весы поставит мои добрые дела, мои злые дела, и что перевесит, туда я и войду. Даже рассказы у нас рассказывали, помните, человек, сон, на весы ставится, потом мокрый платочек там, и мораль выводится из этого. Ну, в принципе, смысл правильный насчет мокрого платочка, что все-таки он покаялся. Но в целом идея, мысль неправильная. Бог не будет взвешивать добрые или злые дела человека. Есть один стандарт. И если по этому стандарту, по истине, по Божьим правилам, хотя бы одно правило нарушено, то человека ждут самые неприятные последствия. Мы об этом чуть позже скажем. То есть Бог не судит так, как мы. Вот, к примеру, простой пример. Вы все были маленькими, как и я был маленьким. И ребенком, например, даже подростком, мы собираемся идти в гости. Идем к папе и маме. В воскресенье после утреннего собрания. Я хочу пойти к гости такому-то. Что делают папа и мама мысленно? Они проверяют все наши подвиги за неделю или за последние две недели. Так, там он неправильно, там нагрубил, но в целом там помог. И вот такая у родителей происходит в сознании весы. То есть, что больше, плохого или хорошего? Если хорошего перевешивает, то пустят гости, скорее всего. Смотря еще кому, конечно. Но в целом пустят. А если грубил, хамил, там ничего не помогал, все, ну иди домой кушать борщ. Вот примерно такое. У Бога такого не будет. И если согласно истине, Бог будет судить. То есть, будет стандарт, на основании которого Бог поставит. И если этот стандарт нарушен, тогда все остальное не играет абсолютно никакой роли. Это один принцип Божьего суда. То, что не понимает человек во второй главе. Посмотрите. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». То есть человеку во второй главе ему нужен фон, на фоне которого он будет выглядеть неплохо. В основном это на фоне других людей. Вы помните, вот типичный человек второй главы Римлянам, это мытарь и фарисей, это фарисей вот в той притче, о которой рассказал Христос. Я не таков, как он. То есть на фоне мытаря он выглядит хорошо. Человек, который всегда сравнивает себя с другим, но не с Божьим стандартом. И это постоянно просматривается. Вот служителя наши подходят, к примеру, кого-то обличают. Послушай, ты неправильно все идешь, ты неправильно одет или еще что-то. Сразу наша грешная натура придумывает, какая следующая фраза звучит. А почему я? Посмотрите на него. То есть, находим еще похуже кого-то себя и на него показываем. То есть, я в принципе не очень... То, что, например, в церкви, да, принято правило, мы его нарушили, но мы всегда оправдываемся, что я в принципе не так уж плох, как другой. Вот перед Богом такого не пройдет. Есть стандарт, ты его нарушил, ты отвечаешь. Это что означает суд поистине? То, что... Кстати, я уже говорил, очень хорошо сходить в суд калифорнийский, просто посидеть и послушать, как происходит суд. Примерно, конечно, это человеческое, да, но многое там становится ясным, как будет проходить суд на небе. Особенно, если вы получили тикет в районе $1000, вообще все становится очень ясно. То есть, и трепет появляется чуть-чуть, и все остальное. Смотрите, вот, к примеру, вы предстали перед судом. И судья говорит, значит, ты ехал со скоростью 90 миль в час, значит, тебе светит примерно вот столько-то заплатить, может, еще гарбич пособирать на фривее в оранжевой рубашечке, еще что-то. Вот примерно зачитывает, и вдруг вы говорите, ну, я нарушил, ну, вот вы знаете, на прошлой неделе я $200 пожертвовал в фонд коллегам. Скажите, ну, что из этого? Он скажет, я очень рад за вас, ну, пожалуйста, платите тикет. То есть, нарушено правило закона, нарушена какая-то истина, установленная людьми. Остальные твои добрые дела при этом не играют никакой роли. Абсолютно. Потому что вопрос сейчас, ты нарушил это правило, и по этому правилу идут, вступают какие-то последствия. Если нарушено Божье правило, мы будем сегодня об этом говорить, вступают определенные последствия. И ты можешь, я не хочу забегать наперед, мы потом рассмотрим, более конкретно станет ясно, что значит по истине, когда Бог судит человека. Второй принцип Божьего суда, мы об этом тоже говорили, в 5 стихе. Пожалуйста, сестры, какой праведный суд? Можно записать, что второй, да, принцип Божьего суда – суд будет праведный, то есть правильный или справедливый. Помните, что сказал Авраам, когда он ходатайствовал за Лота? Бог говорит: «Я уничтожу Содом и Гоморру, там живет Лот, его племянник». И он спорит, и что он сказал Богу? Одну фразу, очень важную. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» То есть Авраам знал, Бог справедлив. Невозможно Богу поставить претензию, что как-то ты со мной поступил несправедливо. И мы сегодня рассмотрим вот эти три примера, где четко показана чуть-чуть картина, где Бог совершает правосудие над человеком, и человек понимает справедливость Божьего суда, и он молчит. То есть на великом суде, когда мы предстанем пред Богом, ни один человек ничего не сможет сказать Богу абсолютно в свою защиту, потому что суд будет абсолютно справедливый. И вот здесь я еще хотел заметить один момент по вот этим двум пунктам. Часто складывается такое впечатление, что вот у Бога есть свод правил, да, вот он придумал 10 заповедей, дал их людям, а теперь вроде бы он не против людей помиловать, но так как есть эти 10 заповедей, то он не может. У нас это часто бывает у людей. Ну, к примеру, простой пример привожу. К примеру, да, мы поехали в детский лагерь или в молодежный лагерь. У нас отдельно палатки для сестер, отдельно для братьев. И мы вводим закон. Я встаю и говорю: друзья, значит, кто после 12 ночи братья будут находиться на половине сестер, или сестра на половине, там, где у нас братья в палатке, те едут домой. Вот такой закон поставили, все мы согласились. И вдруг через 2-3 дня кто-то из моих родственников, я нахожу в 12:30 на стороне, где нельзя, кого-то из своих родственников. К примеру, теперь у меня вопрос. Я связал себя законом. Я-то, в принципе, не против, чтобы они остались. И все внутри говорит, что я не против, чтобы они остались. Но я связал себя законом, и по этому закону они обязаны уехать домой. У Бога не так. Потому что Бог, Божий закон – это выражение Божьего характера. То есть Бог пытался объяснить людям, кто Он есть на самом деле. Вот это все равно, что мне пытаться объяснить рыбке в аквариуме, кто есть на самом деле. То есть у нее нет мозгов, и она не понимает вообще ничего. То есть разница между мной и рыбкой, и между мной и Богом намного выше. То есть Бог пытался объяснить себя людям, и Он взял весь свой характер – в 10 правилах выразил людям. То есть, когда мы предстанем пред Богом, не будет такая ситуация разыгрываться, что Бог-то не против простить, но у него есть правила, которые он не может обойти. Нет, это сущность Божьего характера – ненавидеть зло. Абсолютно ненавидеть зло, потому что Бог – абсолютное добро. То есть, Бог не может существовать с грехом, как огонь с бензином. Вот представим еще такой пример, чтобы мысль чуть-чуть была понятна. Вы в лесу, в калифорнийском, да? И вот там с семьей выехали, и маленький какой-то ребенок. И вдруг вы видите, что ядовитая змея к нему подползает. Ну что вы сделаете? Убьете эту змею и не будете испытывать никакого сожаления при этом. Почему? Потому что это зло, его нужно наказать, его нужно уничтожить. Вот примерно что-то отдаленное будет происходить на суде. Бог обязан будет послать человека в ад, потому что Бог добр. И любой грех против Бога, это вызов Богу бросается, вызов добру во вселенной. Поэтому будет наказан сатана и все, кто не захотели склониться пред Богом. Эти люди будут наказаны не потому, что у Бога есть вот правил, которые он не может обойти, потому что Бог такой, он ненавидит делающих зло. Он добро, а соответственно, если он абсолютное добро, он должен ненавидеть зло. Теперь еще третий принцип Божьего суда. Суд будет в 6 стихе. По делам. Можете записать, что суд будет у нас еще по делам. То есть, когда я предстану на суде, абсолютно не важно, что я знал. Здесь как раз есть люди, которые очень много знают во второй главе. Они знают законы Божьи, знают Божьи принципы, но это знание никак не выразилось в их жизни. В их жизни. Вот заметьте, да, написано будет потом, мы будем говорить, что есть слушатели закона. То есть люди пришли в церковь или тогда в синагогу, раввин прочитал слово. Они оценили его проповедь, может быть, что-то подметили критически, все, и ушли. Это никак не сказалось на их жизни. То есть суд будет по делам. Вот твои дела. Мне понравился один брат с нашей церкви, привел такой пример, и я думаю, что это, наверное, одно из самых точных таких. Аэропорт. Мы все были в Сакраменском аэропорту. Раньше там было чуть-чуть по-другому, но примерно был первый этаж, по-моему, и второй. Встречали на втором этаже, а сумки получали на первом. И вот на втором этаже прибывает самолет, да? Ну, не на втором этаже, прибывает в аэропорт, встречает все на втором этаже. Встречает по-разному. Если приезжает русская семья, встречает человек 100. Кого-то вообще не встречает, он по бизнесу приехал, у него ждет машина в ренте, все. То есть встречает по-разному, одних цветами, другие приходят, третий кто-то приехал на похороны, ему совершенно эта встреча не радостна. То есть абсолютно разные отношения ко всем людям. А потом спускается вниз, и один конвейер, и на нем сумки. И все становятся абсолютно равными в этом случае. Если там большая разница, то здесь все получают сумки, и эмигранты получают огромные сумки, перемотанные скотчем и всем чем угодно, чтобы, не дай бог, кто-то там не полазил. Страшные сумки, да? А кто-то получает модный чемоданчик. А если даже ты не хочешь взять свою страшную сумку, тебе ее домой привезут. То есть примерно картина чуть-чуть вечности. На земле это второй этаж. Всех встречают по-разному. Абсолютно, скажем, разные отношения. Но потом будет суд по делам. И каждый получит свою сумочку. Хотите вы этого или нет, все, что вы сделали на этой земле, абсолютно предстанет там пред Богом. И даже если вам будет стыдно своих дел, об этом будет знать весь мир все равно. Поэтому здесь написано даже тайные дела. Даже то, что я узнаю, например, что вы думали про меня сегодня вечером. Поэтому, кто испугался, это хорошо. Так, теперь, и последний принцип, давайте еще посмотрим, очень важный, и потом мы перейдем рассуждать о стихах пониже. 11 стих. Без лицеприятия. Очень важный принцип, часто непонятный нам людям, которые родились на планете Земля, потому что мы все лицеприятные люди, и я сейчас постараюсь вам это доказать. Без лицеприятия. В английском идет очень точно – неуважающий лица, примерно так. То есть Бог, который не высказывает уважение к лицу, ему абсолютно все равно, какой человек перед ним стоит, то есть суд будет по делам. Почему это нам сложно понять? Потому что мы всю жизнь лицеприятные, даже будучи возрожденными людьми, оно в нас сидит. Быть лицеприятным. Ну, я вам просто приведу несколько примеров. Вы сегодня пришли сюда и выбрали, где сесть. На основе чего вы выбрали, где сесть? Все стульчики одинаковые. Ну, может быть, у кого-то зрение плохое, кто-то поближе сел, или кто-то любит спереди сидеть, кто-то сзади. Это другой момент. Ну, вот, к примеру, зал был наполовину полный. И вы пришли, и вы сразу определили, где сесть. На основе чего? Стулья все одинаковые, ни выше, ни ниже. Все одинаковые, все. Потому что вы сразу глазом своим оценили, где свободные места, перебрали мгновенно всех людей и выбрали самым, с кем вам приятно сидеть, возможно. Оно произошло автоматически. Никто даже не сидел, не зашел в дверь и не стал медленно соображать. Так, на первом ряду сидит так. Не, автоматически. Раз, лицеприятие и сработало. Второй момент. Вы едете в поездку. В машине остается одно место. Кому вы его предложите? Вы переберете всех, у кого нету места, и выберете одного. На основе чего? На основе того, что есть лицеприятие. Вы занимаетесь детьми. Теперь уже, например, кто занимается с детьми, да, это очень просто понять. Два человека в группе ведут себя ужасно. Но один вам нравится, он просто вам нравится. Он потешный, смешной, причесан смешной или еще что-то. Он вам нравится, второй вам не нравится, потому что у вас конфликты с его родителями и еще что-то. Оба делают одно и то же, и вы их наказываете одинаково, но в душе вы другого наказали бы меньше. А почему? Да потому что он хороший. Потому что у него лицо. То есть лицеприятие живет в нас, как вы не хотите. И вот нам очень сложно понять, что для Бога абсолютно все равно, кто мы есть. Какое. Да, да. Для, это будет для людей с 1 по 3 главу Римлян. А если с 21 стиха этот стих стал реальностью в моей и твоей жизни, то суд, верующий на суд не приходит. Но по делам будет суд тоже для верующих. И урон потерпит, хотя. Спорный вопрос, что такое будет урон для верующих людей. Я не думаю, что Бог очень легко отнесется к людям, которые называли себя верующими и позорили его имя на этой земле. То есть, когда сказано, что будет верующий человек потерпит урон, я не думаю только, что он лишится награды. То есть, написано, спасется как бы из огня. Если кто-то спасался из огня, то знаешь, это я раз попал голой пяткой в огонь и спасался из огня и знаешь, что это не очень приятно. То есть это вопрос не только о потере награды, я так думаю, потому написано, суду начаться с, откуда? С Дома Божия. То есть, если Бог будет судить, помните, по-моему, послание евреям написано, если Бог того не пощадил, того не пощадил, то теперь, насколько нам нужно трепетать пред Богом, который называемся Его именем. Ну, верующий на суд не приходит. Можно жить спокойно, если мы верующие. Но мы к этому придем в третьей главе, потом будем проверять, верующие мы или нет. Значит, лицеприятный, да? И нам очень сложно понять Бога, которому абсолютно все равно, кто я есть как человек. То есть, ему все равно, уважаемый или неуважаемый, высокий или низкий, красивый, популярный, есть у меня чувство юмора или вообще ничего не понимаю. То есть, в какой я семье родился, в какой стране, спортивная или нет, абсолютно ничего. То есть, перед Богом, к примеру, будут стоять Сталин, Шакил О'Нил, я, Билли Грэм, Николай Степанович Антонюк. Бог не смотрит на лицо человека. Суд не лицеприятный, суд по делам. И вот это нужно очень четко понять. Потому что мы всегда надеемся на что-то в себе. Нас учат, психология вся направлена на то, чтобы о себе создать хорошее впечатление. И вот теперь перед Богом, кстати, психология не нужна будет. Так что можете ее не изучать. Бог, вы предстанете перед Богом, и будет суд, потому что вы сделали, но не потому, как вы себя представите. Кстати, вот на лицеприятии все основано, да, в этом мире. То есть представить себя на работе хорошо, еще что-то. То есть мы играем на лицеприятии человека. И вот мы предстанем перед Богом, где абсолютно все равно, кто я есть человек, кем я был на этой земле. В плане моих данных, как личности. Единственный вопрос – твои дела и вера в Бога. Это очень важно. Вот теперь давайте мы внимательно посмотрим еще на стихи с 12 по 15, по 16. Я сейчас хочу. Ну, я прочитаю еще раз их, а вы смотрите. Те, которые... Ибо нет лицеприятия у Бога. 11 стих, 12. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Скобка. Объяснение идет. Но давайте прочитаем без скобки, как звучит само предложение. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. 16 стих, там, где скобка закончилась, в конце 15. По закону осудится в день, когда по благовествованию или по Евангелию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Все, что в скобках с 13 по 15, это объяснение на вопрос, который возникает в 12 стихе. Вот 12 стих. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. В 12 стихе Павел охватил весь мир и разделил его на две категории людей. У одних есть закон, у других нету закона. Одни знают, что такое Библия и Божьи требования, а другие не знают. Но и как те, и другие... Все осудятся, то есть все предстанут пред Богом, и Бог признает людей виновными. Вот это очень важно понять. Вне зависимости от того, была ли у человека Библия или ее не было, человек, если не примирившийся с Богом, он пойдет в ад. Вне зависимости от того, была у него Библия и знал ли он Божьи требования или он не знал. И вот здесь возникает вопрос. Вопрос, а почему так? Здесь в 11 стихе написано, у Бога нет лицеприятия, но одним Он дал свои правила, а другим не дал. Как? Неужели люди, которых нет правил, которые даже не знали требований Бога, как Бог может их осудить? И вот на этот вопрос он отвечает с 13 стиха. То есть вопрос сразу возникает. Если Бог евреям дал закон, или мы дети верующих родителей, родились в христианской семье, и у нас есть Библия, то когда мы не примирились, к примеру, с Богом, мы предстаем на суд, и Бог скажет, ты знал, но не делал. А как быть другим людям, которые не знали Библии, выросли абсолютно в неверующей семье, и на основе чего Бог будет их судить? И вот Павел начинает объяснять это с 13 стиха. Потому что, то есть под законом, да, когда речь идет, что те, которые не имея закона, речь идет о 10 заповедях. Или для нас уже новозаветных людей это Библия, требование Бога к человеку. Можно так даже сказать, те, которые не имея Библии или правил Бога согрешили, вне закона погибнут, а те, которые согрешили, имея это, осудятся согласно этим Божьим требованиям. Почему дальше? Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будем. Вот остановимся вначале на 13 стихе. То есть, Бог говорит абсолютно, ты имеешь Библию, это еще ничего не значит. Ты знаешь ее хорошо? Очень хорошо. Ты знаешь, сколько прожил Мафусал? Очень хорошо. Но примерно для Бога на суде это ничего абсолютно не значит. Почему? Потому что нужно его исполнить. То есть, нужно исполнить закон для того, чтобы предстать пред Богом и сказать, Господи, я выполнил закон, ты дал эти требования, я прожил жизнь, выполнив их, и Бог скажет, конечно, заходи. То есть, чтобы спастись, очень просто. Нужно выполнить хотя бы 10 заповедей. Не надо Нагорную проповедь. Если вы выполняете 10 заповедей, вам открыт вход в небо. Очень все просто, да? Только теперь вопрос, что значит выполнить 10 заповедей? Или исполнить Божий закон? Ведь это очень важно. Если бы нам сказали, послушай, чтобы, вот, к примеру, нас поместили бы, да, в страну, и сказали, в этой стране ты можешь прожить, если ты выполнишь эти 10 правил. Невольно возник вопрос, что значит выполнить их? И вот Бог в своей Библии, в книге объясняет, что значит выполнить закон, чтобы жить. Вот несколько стихов мы запишем, да, мест. Вот Римлянам 10 глава 5 стих. Моисей, можете записать себе это место, Римлянам 10, 5. Что значит выполнить закон? Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. То есть, что за праведность, что значит скрывается за словами праведность от закона? То есть, Бог дал свои правила, я по ним прожил, и я правильный, потому что праведный или правильный, потому что я выполнил эти правила. И Бог обещает человеку, тот, кто выполнит Божий закон, тот будет жить. Бог к нему абсолютно никаких претензий не будет иметь на суде. Теперь, что значит выполнить закон? Второе место, Иакова 2:10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Значит, здесь пояснение, что значит выполнить закон. Что значит выполнить закон? Это значит выполнить абсолютно все правила. Потому что, если я нарушу одно из них, я становлюсь виновным перед всем законом. Вот так у Бога. Даны 10, достаточно нарушить одного, чтобы стать преступником. Теперь, еще один момент, еще одно уточнение. Галатам 3:10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, то есть перевожу на простой русский язык, а все, которые думают, что благодаря тому, что они делают для Бога, они могут на этом строить основу, то есть я предстану пред Богом и скажу, Господи, я все это выполнил, они находятся под проклятием, такие люди. Почему? Потому что написано, проклят всякий человек, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А вот здесь это очень важные слова. Есть два момента. Бог дал 10 заповедей и сказал, что их выполнить, если человек, который их выполнит, он будет жить. Но что значит выполнить? Это значит за всю жизнь не нарушить ни одного правила. И в тот момент, когда человек нарушает одно правило, один раз, у Бога один только закон, за грех смерти. Одно правило в Уголовном кодексе – за грех – смерть. Неважно, кто согрешил, у Бога нет лицеприятия и каким грехом, потому что согрешил в одном, становишься виновным перед всем. Поэтому можно попытаться прожить так. Но никто, ни один человек за всю историю человечества, кроме Иисуса Христа, не выполнил этих правил. И никогда их не выполнит. Их невозможно просто выполнить. И мы будем об этом очень подробно говорить в 7 главе Римлянам. Когда будем говорить о законе, чуть-чуть затронем в 3 главе, в 4. То есть, наша задача сейчас понять, что 13 стих, когда Павел говорит, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, речь идет о том, что таких людей нет. Другими словами, Павел говорит, ты не можешь выполнить этот закон. Не можешь. Если ты думаешь оправдаться перед Богом исполнением Божьих правил, то ты предстанешь пред Богом, и ты пойдешь в ад. Потому что в первый раз в жизни, когда ты нарушил одну из Божьих заповедей, самая невинная ложь, она отправляет человека в ад. Дальше. Но это вопрос у тех, у которых есть Библия. Вот есть Библия, но тогда понятно. Бог тебе дал, ты согрешил, будь здоров. А вот есть люди, которые не имеют этих правил, да? Не знают. Ну, я, например, встречал людей, которые понятия не имели о Библии или о Боге. Как Бог будет к ним относиться? Ведь Бог не может им поставить 10 заповедей и сказать, ты должен был по ним жить, если у них не было их. Вот 14 стих. Ибо когда язычники,
То есть люди, которые, к примеру, не знали, да, о Божьем законе, не имеющие закона, то есть у них нет этого закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Вопрос в том, что Бог заложил в сердце каждому человеку принципы добра и зла. Они универсальные для независимости от того, от страны, от возраста, от культуры человека. Они различаются в некоторых понятиях, в деталях, но в целом каждый человек на этой земле имеет понятие, что такое добро, что зло, что определенные, даже неверующий, что определенные вещи нельзя делать, определенные вещи можно делать. Кругом, если вы читали сказки, к примеру, даже народов мира, к примеру, такие качества, как жадность, злость, ненависть, когда человека убивают или еще что-то, оно порицается кругом. И Бог заложил механизм человеку, на основании которого человек осудится. То есть это его совесть, которая, когда человек сделал что-то не так, она ему подсказывает, даже неверующему человеку. Но я приведу простой пример. Предательство. К примеру, воюют две страны в состоянии войны. К примеру, Вторая мировая война, СССР с Германией. Человек с советской армии перебегает на сторону Германии и за деньги продает какой-то секрет. То есть сдает там свои военные секреты своей страны. Ему платят даже деньги, ему оставляют жизнь, но его презирают как предателя. Вот это как бы презрение к предателям на всей истории человечества, оно всегда было. Человек, который предает свою страну, к примеру, во время войны, его не уважают ни те, кто принимает его секреты, ни от тех, от кого он ушел. А кто заложил этот принцип человеку? Только Бог. То есть моральный закон есть в каждом человеке, и вот эти мысли, которые обвиняют человека или оправдывают, это свидетельствует о том, что этот закон есть в человеке. У каждого неверующего есть особые принципы. Он понимает, что что-то делать хорошо, а что-то делать плохо. Кстати, это не тот закон, как 10 заповедей. Это просто примитивное вот такое понятие, но которое должно заставить человека понять, что я поступил неправильно. А если этот принцип есть во мне, закон, на основе чего? Почему я думаю, что это правильно, а что это неправильно? Возможно, кто-то их заложил, эти принципы. То есть, тут написано, да, что не закон есть, но дело закона у них написано. То есть, если закон Божий говорил, не кради, еще что-то, евреи знали эти принципы, то человек, неверующий абсолютно, когда он даже воровал что-то в душе, он понимал, что он сделал неправильно. Нигде не порицая, не поощрялось воровство практически. Или прелюбодеяние, увел чужую жену. В мире это порицалось, ну, по крайней мере, до недавнего будущего. И порядочные люди до сих пор это делают. Они не знают Божьих принципов. Но вот в душе Бог заложил каждому. И вот Бог не будет судить человека, у которого не было Библии, не было возможности узнать на основании Библии. Бог будет судить его на основании того, что в его сердце, и этого будет достаточно. И человек поймет, что он виновен. То есть в тот момент, когда человек сделал поступок нечистый и неверующий человек, да, и его осудила совесть, в этот момент он переступил Божье, и этого будет достаточно, чтобы человек пошел в ад. То есть принцип, который заложенный в человеке. Поэтому в Библии часто говорится, младенцы или детей до того момента, как они стали отличать правую руку от левой. То есть до того момента, когда он понял сознательно, что он поступил неправильно, в этот момент человек становится виновным перед Богом. Он уже рождается виновным, но проявляется это, Бог его наделяет ответственностью в тот момент, когда его мысль осудила, что он его сделал неправильно. И вот на всей планете Земля нет ни одного человека, который бы мог бы выдержать этот тест. То есть он мог бы предстать пред Богом, вне зависимости от того, была у него Библия или не было, предстать пред Богом и сказать, что «Господи, я чист». Написано «совесть», о чем свидетельствует совесть. То есть на этом суде Бог представит его совесть. Да, в принципе, человеку и так все будет понятно, что в тот момент, когда он нарушил принцип, заложенный Богом, либо который был у него в сердце, либо вот этот написанный, что намного более четко говорит о Божьих требованиях человеку, в этот момент человек становится виновным перед Божьим законом. Какие есть вопросы по вот этим стихам, с 12 по 15? У неверующих есть выход, как у Адама с Евой. Жена, которую ты мне дал. То есть, спереть это все на кого-то другого. Или выставить себя в хорошем свете. Вот мы прочитали, да, вот это об этих же людях. Да, конечно, они погибшие люди. Как они могли покаяться? Как они могли покаяться, или не могли ли они вообще покаяться? Это покаяние, скажем, Корнелия. человека, которого касался Дух Святой, и он понимал, что он делал неправильно и был в поисках Бога. Написано, ищите, когда можно найти его. А сейчас день спасения, Бога можно найти. То есть человек, который, ну, я знал много, у нас церковь почти вся на севере была из новообращенных. Человек, которого Бог касался, да, к примеру, в том плане, что он понимал, что он сделал неправильно, что он погрязает, еще что-то. Он метался, вот этот поиск, он еще не понимал, чего он искал, но он искал смысла в жизни. И Бог выходит всегда навстречу. То есть Бог выходит на поиски человека раньше, чем человек заинтересуется в Боге. И даже то, что человек начинает искать Бога, это уже работа Духа Святого над сердцем неверующего человека. То, что Бог попустил ходить другим народам, я там не знаю. То есть в отношении людей в Ветхом Завете, всех язычников, я не берусь судить их судьбу. Я знаю, что была возможность им каяться. Потому что в народе израильском была процедура, если вы знаете, прозелиты, то есть человек из язычников, который уверовал в Бога Израиля, он мог прийти, совершить обряд, и он становился принадлежностью к Божьему народу. Скажем, Раав, блудница, еще даже в Иисусе, в родословии Иисуса Христа, три женщины, все три язычницы, которые приобщились к Божьему народу и спаслись. Я не знаю. Когда мы там предстанем, там будет ясно. Есть еще вопросы по вот этим вот стихам? Причем мы, смотрите, нам от рождения выгодно, или как, мы привыкли выставлять себя в лучшем свете. То есть вот здесь стих вот этот, да, «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже». То есть каждый человек высокоморальный, да, он осуждает другого за ложь, за еще что-то. Но когда подворачивается какой-то момент, он грешит тем же грехом, но для него его собственный поступок, ну, не такой уж страшный. То есть он начинает оправдывать, ну у меня в тот момент денег не было, или ну я ничего такого не сделал. Да в принципе государство и так нас всех обкрадывает, если я там что-то у него взял, ничего страшного. То есть собственный свой грех человек выставляет в более приемлемом свете, чем поступок другого человека. Если поступил бы кто-то другой, он бы его осудил, скорее всего. Поэтому ни один человек не сможет оправдаться пред Богом. Теперь я хотел бы, чтобы мы взяли две истории из Ветхого Завета, а потом возьмем одну из Нового. Будут два текста. Значит, смотрите. Сестры, вам вот сыновья Аарона, братья вам про Озу. Значит, мы дадим, давайте, 10 минут. Тексты очень коротенькие. Нужно их прочитать, эти два текста. Одна история, как Бог поразил сыновей Аарона, а другая, как Бог поразил Озу. То есть, идет речь о Божьем суде. И нужно увидеть в этой истории все четыре принципа Божьего суда. То есть, через 10 минут... Мы, например, начнем, посмотрим с кого, и вы скажете, Божий суд был поистине, вот так оно выразилось, он был праведный вот так, он был по делам, и он был нелицеприятный. То есть мы просмотрим по вот этой истории, по одной и по другой, а потом посмотрим историю из Нового Завета. Все, 10 минут пошло, а потом мы будем просто спрашивать людей из зала. С кого будем начинать? Ситуация у нас повторяется, да, как в Эдемском саду, друг на друга. Ну, давайте начнем, как по истории идет. Раньше произошел случай с Левитом, с сыновьями Аарона, вот там и будем читать. Значит, все. Друзья, теперь все отлаживаем. Значит, я прочитаю. Сестры, да, у нас были сыновья Аарона? Ну, в смысле, не сестры были сыновья Аарона, а их истории. Значит, я прочитаю три стиха, чтобы поняли вы чуть-чуть историю, о которой мы пойдем. Хотя мы ее знаем, но просто нужно освежить в памяти. Почему мы выбрали именно эти две истории и одну из Нового Завета? Потому что они нам кажутся самыми несправедливыми. Явный акт Божьего суда над человеком и эти истории, которые больше всего, скажем так, люди о них толкуют и не понимают. И вот мы будем сегодня об этом говорить. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня». И вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающийся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. Сестры, четыре принципа Божьего суда. Первый принцип мы говорили по истине. В чем он заключается? Где вы увидели суд по истине в этой истории? В чем заключалась истина, на основании которой Бог их осудил? Вот вы же прочитали, я этот текст ну, не читал, но здесь ключ в этом тексте. Только священники, но они и были священниками. Что только Аарон? Нет, там не только Аарон. Они внесли чуждый огонь, а Бог говорил, что... Мы до конца, Библия не говорит, что такое чуждый огонь, но там в тексте, в котором вы читали, там написано четко, что там были особые правила, которые нужно особые фимиам и курение было вносить. То есть они внесли что-то не то, что Бог им говорил. Это первый момент. Второй. По праведности, да, суд был. То есть суд был праведный или справедливый. Было ли справедливо со стороны Бога их поразить или нет? Почему? Бог сказал, они не выполнили, вступило наказание. Еще момент какой был? По делам. По делам? По делам. А лицеприятие?
Священники.
Хорошо. Мы вернемся к этой истории. Теперь посмотрим Оза. Я прочитаю историю из Оза. О Озе, вернее. У меня уже с русским проблем. 1 Паралипоменон, 13 глава. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Аминадава. И Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою ковчегу. И он умер тут же пред лицом Божьим». Четыре принципа Божьего суда в этой истории. Пожалуйста. Поистине был суд или не поистине? И в чем заключалась истина? Никто не должен был прикасаться. И еще был один важный момент. Никто не должен был даже смотреть. Дело в том, что в колене Левита было племя сынов Каафовых. Только их допускали к ношению ковчега. Больше в колене даже Левина, не говоря уже о всем Израиле, никто не имел права носить ковчег. Но даже эти люди не могли притрагиваться и не могли смотреть. То есть, когда складывалась скиния, а их не должно было быть там, священники складывали, покрывали этот ковчег, и они брались только потом, приходили за шесты, чтобы им не умереть. И это правило передавалось людям в этом клане, сынов Каафовых. И вот Оза нарушает это правило. Значит, суд был согласно правилу. Бог осудил его, потому что было правило, была истина. Был суд справедливый или нет? Справедливый. Был по делам? По делам. И нелицеприятный абсолютно. А теперь задумаемся над этими двумя историями. Оза, он происходил из колена Левина, из сынов Каафовых, вот этого. Да. Значит, теперь посмотрим на эти две истории. Абсолютно поражающие по своей жестокости. Да? Несправедливо. Я слышал несколько раз, когда люди говорили, несправедливо, за один поступок казнить человека, несправедливо. Причем поступок такой, скажем, не особо там, скажем, ну там, не убили никого, ни в прелюбодеяние не впали, ничего. Оза даже доброе хотел сделать. И вот теперь, вы знаете, когда мы настолько привыкаем к Божьему милосердию, что требуем его от нас, забывая о том, что Бог ничего никому из нас абсолютно не обязан. В тот момент, когда человек нарушает правила, Бог справедливо может лишить его жизни, потому что за грех смерть. То, что произошло в этих двух случаях. Люди нарушили правила, и последовала мгновенная смерть. Но мы к такому не привыкли, потому что мы годами жили в Божьем милосердии. И теперь, когда Бог не проявляет милость, мы возмущаемся. К примеру, ну я слышал, и вы слышали наверняка, много о трагедии, например, 11 сентября, да? Как Бог мог такое допустить? Как мог Бог допустить цунами, Катрину там или еще что-то? Почему Бог не действует? Это люди, которые настолько привыкли к Божьему милосердию, что теперь его требуют. Но я приведу простой пример, я, может, кому-то уже его приводил. Один профессор в колледже раздал всем, значит, начинался семестр, и за семестр нужно было сдать три сочинения, три эссе. Значит, их нужно было сдать 1 октября, 1 ноября и 1 декабря. Значит, он сказал, кто не сдает 1 числа, тот получает F. Все? Понятно, ясно, все. Ну, естественно, студенты первый месяц веселились. Пришло 1 октября. В зале было 225 студентов, 25 человек не сдали. Пришли, стоят, топчутся, умоляют. Пожалуйста, вот там, мы только начали, мы не раскачались, только лето закончилось, все, помилуйте, все. Он говорит, хорошо, даю вам неделю еще сдать. В общем, эту неделю это был самый любимый профессор в колледже. Человек, который не поставил F. Он простил, он все. 1 ноября сочинение издало 50 человек. Причем они, ну, подошли так, уже не так, без трепета. Подошли, ну, знаете, там, середина семестра, все такое, тяжело, оно. В общем, простите нас. Он говорит, я простил. Дал еще неделю им. 1 декабря полкласса не сдало сочинение, но никто уже не подошел. Все сидели, шутили, веселились, все. И пришел конец долготерпению, говорит, я открыл. Там, где выставляются оценки, и пошел по фамилиям. Первую фамилию нету, F, вторую нету, F, третью, F. В зале, в этой аудитории пошел шум. Вдруг одна встает с мужчинами, которые только что поставили F, и говорит, это нечестно, это несправедливо. Он говорит, а, несправедливо. Ты говоришь по справедливости, давай по справедливости. Ты 1 ноября сдавала? Не, не сдавала. F. А 1 октября F. То есть люди настолько привыкли к повторяющемуся милосердию, что теперь это стало нормой. Забывая о том, что по справедливости то, что он поставил им F, это было честно. И это было справедливо. Но так как было очень много до этого проявлено милосердия, то воспринималось как должное милосердие, что Бог обязан. А Бог ничему не обязан, абсолютно. В тот момент, когда человек совершает первый грех, Бог его должен уничтожить. И то, что, к примеру, если я сегодня, а я уже согрешил сегодня, и вы 100%, то в то, что вы остались живыми, и я остался живым, и люди, которые сегодня сделали первый грех, став с утра, и остались живыми, потому что Бог продлевает милосердие. А Бог может абсолютно уничтожить, так же, как он уничтожил Озу и сыновей Аарона, и Бог поступит справедливо. Бог ни с одним человеком не поступит никогда несправедливо. То, что мы сейчас дышим, это Божья справедливость. Вернее, Божья милость. Потому что по справедливости нас бы сегодня хоронили. И последний пример из Нового Завета. Луки, 13 глава. С 1 по 5 стихи. Запишите себе это место. «В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус и сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». То есть Иисус ходил, учил, исцелял, и вдруг подходит к нему группа людей и сообщает ему эту ужасную новость, что пришла группа людей в храм, принесла жертвы, и Пилат вмешался с римскими солдатами и уничтожил, вырезал всех этих людей, которые пришли на поклонение, и смешал все, что они привезли с собой, скот, ножи, и их вся кровь смешает, то есть произошло зверское убийство. И они, как так? Где был Бог? То есть с таким возмущением, где был Бог? Почему он не вступился? Иисус Христос, вы видите в его тоне извинения, или он говорит, ну я сегодня буду молиться Отцу, я скажу, как это так получилось, не досмотрел. Ничего подобного. Если вы не покаетесь, вы также погибнете. То есть он говорит, вы думаете, что те, которые погибли, были грешны? Нет, они точно такие же, как вы. Но к вам милосердие мое еще продлевается. Вот здесь мы говорили, да, в Римлянам, что или ты пренебрегаешь богатством благости и долготерпения, не понимая, что благость Божья ведет тебя к покаянию. То есть в момент, когда согрешил Адам, Бог обязан был его уничтожить. Мы говорим, он умер духовно, он обязан был умереть физически. Но то, что он жил еще после этого, 900 там сколько лет, 930 лет, это Божья милость была проявлена к Адаму. Он должен был умереть в Эдемском саду в момент своего грехопадения. То же самое вот здесь и про эту башню. То есть шли люди, просто шли, вдруг срывается башня и их раздавливает, и убивает. Полное возмущение. Как так? Почему именно эти люди? Бог несправедлив? Бог справедлив. Если они достойно умерли за свой грех, вы живые, потому что я проявляю еще милосердие. Вот и весь ответ Иисуса Христа. То есть он, в принципе, сказал, вы задаете не тот вопрос. Вы задаете вопрос, почему они погибли, а правильный вопрос, почему эта башня не на меня упала. То есть людей возмущает вопрос, почему Бог карает, вместо того, чтобы понять, почему Бог меня сегодня помиловал. То есть, если здесь сегодня у нас находятся люди, которые не примирились с Богом, то вопрос сегодня заключается в том, что почему не в том, что, и в том, что Господь, если сегодня уничтожит вас, это будет вполне справедливо. И меня, если я не примирился с Богом. Вопрос в том, что Почему Бог дает дышать человеку, дожить, прожить этот день? Потому что Бог дает возможность покаяться. Доброта только в этом Божье проявляется. То есть Бог абсолютно справедлив, уничтожая грешников. Потому что в тот момент, когда человек нарушил преступление Божье, вот я приводил этот пример в детском лагере, наверное, и здесь. Почему грех так страшен? Почему даже самый маленький грех, он страшен? Потому что преступление не измеряется только, какой поступок совершил человек. Оно измеряется еще против кого совершен поступок. То есть, если, к примеру, я сейчас подойду и скажу, давайте мы убьем Рому Волоцкого. Ну, что вы скажете? Ну, скажите, что подлечиться мне, наверное, пора, да, в лучшем случае. Если я, или я выйду на плакат, по Риолинде буду ходить, что давайте вот Рому Волоцкого убьем. Ну, меня заберут, и все. Выпустят. В тюрьме максимум, может, один день-два посижу. Ну, если я теперь с таким же плакатом буду ходить, что давайте убьем Джорджа Буша, ходить по улицам, то меня посадят ненадолго. А в чем разница? Один и тот же плакат, только поменялось там имя. То есть поступок против президента страны и против рядового совершенно разный. Теперь человек, который грешит, он бросает вызов Богу. Во вселенной, выше которого нету, который установил закон и который является абсолютным добром. Любой грех, даже самый маленький, самая ложь невинная, грязная мысль, о чем-то мы сказали кому-то, это вызов Богу в том, что Бог говорит, это не делай, а я делаю это. То есть, другими словами, я говорю, Господи, ты говоришь так, но я поступаю вот так. То есть, это вызов Богу, а против Бога Бог обязан уничтожить грешника, потому что он абсолютное добро. И любой маленький грех – это зло. Это зло. Поэтому мы говорим сегодня об очень серьезных вещах. Мы сейчас будем молиться. И я бы хотел, чтобы мы серьезно задумались, особенно, друзья, тех, кто из вас не примирились с Богом. То, что вы сегодня доедете домой, если доедете, это Бог продлил к вам свое милосердие. Вот и все. Потому что если Бог сегодня уничтожит или поразит человека, не примирившегося с Ним, Бог будет абсолютно справедлив. Абсолютно справедлив. Потому что первый грех, который вы сделали в своей жизни, вы себя уже поставили в категорию людей, приговоренных к смерти. Поэтому Павел говорит, что праведность Божья, она нужна, потому что человек находится под Божьим гневом, справедливым Божьим гневом. Вот и все. И поэтому нужна праведность от Бога, чтобы человек мог жить, не боясь, и мог не бояться умереть. Потому что когда он предстанет перед Богом, там будет большую роль играть, как он прожил жизнь на этой земле. И момент примирения с Богом. Но это об этом мы будем говорить в третьей главе. То есть я хотел бы, чтобы мы немножко сегодня по-другому посмотрели на Бога. Не на Бога, который обязан нас благословлять. Бог абсолютно не обязан нас благословлять. Он делает это из милости. Бог даже не обязан продлевать нам жизнь. Бог все это делает из милости, потому что мы переступили черту. Мы сделали вызов Богу своим первым грехом в своей жизни. Аминь. Давайте помолимся, и я закончу. Отец Небесный, слава Тебе и благодарность, Господи, и за и этот разбор, что мы могли смотреть Слово Твое, Господи, и Ты нам открываешь, Господи, Себя как справедливого судью. Мы привыкли, Господи, так мысленно считать, что Ты нам что-то должен. Даже возмущаемся, когда, Господи, Ты поступаешь с нами по справедливости, забывая о том, что и до конца даже не понимая, наверное, только вечности мы поймем, Господи, от чего Ты нас спас. Господи, я знаю, что и в этом зале еще находятся люди, не примирившиеся с Тобой. Господи, продли к ним свою милость и помоги им осознать, что Ты милость им продлеваешь для того, чтобы они склонились перед Тобой. Господи, чтобы стать праведными. Чтобы, Господи, когда они предстанут перед Тобой, им можно было полагаться на что-то вне себя, на то, что Ты сделал на Голгофском кресте. Слава Тебе за все. Аминь. Значит, последний момент, домашнее задание. Значит, мы закончим, я думаю, на следующем разборе. Я очень хочу закончить вторую главу. Я хочу, чтобы не смущала нас еще одна мысль, что мы так много говорим о грехе. Вот уже 10-й разбор, ну, мы говорили обзор по Санкт-Петербургу. Дело в том, что представьте себе, вы бежали, да, по асфальту и упали в грязи, в лагере, к примеру, и содрали себе колено. И вот там маленькая пыль и камешки, все это в рану вашу. И вот вы бы пришли к медсестре, и она взяла бы, залепила это все пластырем. Все, ну, лечись. То есть очень легко и быстро. Вы бы сказали: слушай, нету времени мне никогда. Ну, на тебе, раз и все. Колено стало бы гнить, ни к чему это хорошего не привело бы. То есть, почему Павел так долго объясняет о грехе, чтобы человек понял, кто он есть. Это важное познание. В этом мире есть только два знания, которые очень важны. Познать, кто такой Бог, и познать, кто такой я. И бывает, себя познать очень тяжело. Бог ставит иногда нас определенные обстоятельства, чтобы мы поняли, кто мы есть. То есть, я бы хотел, чтобы вот мы сегодня поизучили, ну, Божьи принципы суда, да, чуть-чуть нам открылись. Бог нам себя чуть-чуть показал. Мы не привыкли так думать о Боге. Я вырос так, не привык думать о Боге. То есть мы привыкли, что Бог что-то нам должен. И как только Бог допускает какую-то трудность в жизни, мы сразу: Господи, почему ты это несправедливо ко мне так поступаешь? А Бог справедливо поступает. То есть мы не ценим эту милость. И то есть, чтобы мы вот не размышляли над этими в течение недели, чтобы просили: Господи, покажи мне, вот если я сижу и говорят о суде, все, у меня, я непримиренный с тобой, но меня это не касается. Просить: Господи, коснись, открой мне себя. Когда Бог откроет, тогда будет и покаяние, и все остальное. Вот. То, чтобы вас не смущало, что мы столько много говорим о грехе. Потом, начиная с 3 главы 21 стиха, будем говорить, что Бог сделал. Но невозможно оценить то, что сделал Бог, пока мы не поймем, насколько низко мы упали. И вот поэтому Павел так долго тоже. Значит, в следующий раз мы закончим 2 главу. Прочитайте ее до конца. Она чуть-чуть непонятная, но речь идет о нас с вами. Вот если здесь в 1 главе речь шла о всяких там, ну, развратниках с улицы и все остальное, да, во 2 главе уже речь шла о высокоморальных людях, и так в общем говорилось, то с 17 стиха: вот ты называешься иудеем, то есть речь идет уже о человеке с детства верующем, который знал Божьи правила. О нас с вами идет речь, и Павел нам тоже приговор. Всем детям, которые родились в христианских семьях, непримиренные с Богом, он тоже говорит, что мы абсолютно ничем не отличаемся от людей с 1 главы в плане спасения. Значит, дочитать, и давайте мы выучим из этой главы первые два стиха. Значит, мы выучили вы хотели выучить из первой главы два стиха, и сейчас вы захотите выучить из второй главы первые два стиха. А в следующий раз мы будем уже проверять.